Говорит Радио Свобода. Говорит Радио Свобода, программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Гродов. Сегодня наша программа будет посвящена библейскому, христианскому, конечно, тоже, представлению о женщине. Гость нашей программы, главный гость, Евгений Борисович Глушаков, православный литератор, поэт. Но прежде всего, пожалуй, сегодня разговор пойдет в связи с его совсем свежеизданной книгой «Москва, 2009 год», сборник пьес на библейские темы под общим названием «Жены непорочны». Это самые популярные, я бы сказал, у проповедников сюжеты. Это история о бабушке царя Давида Ноэминь и ее матери Руфь. Это история о Юдифе, которая спасла евреев от завоевания Алаферн, отрубив ему голову, проникнув обманом, втершись в доверие. Шахидка своего рода. Это история о Эсфире, Эстер, которую спасла евреев от истребления во времена Артаксеркса. Предположительно, это персидский царь Ксеркс. Говорить об исторической достоверности этих сказаний мы сегодня совершенно не собираемся, потому что здесь все очень сложно. Но важно помнить, что Библия – откровение о Боге, а вовсе не откровение о Ксерксе, о его династических дрязгах и так далее. И эти рассказы включены в Библию не для того, чтобы рассказать о древней персидской истории или даже древнееврейской, а чтобы открыть какую-то истину о Боге и, прежде всего, естественно, о том, чего Бог хочет от человека. И последние две пьесы – это пьесы о Матери Божией, я бы так сказал. Полезно помнить, что Великим постом, обычно Великий пост, всегда Великий пост совпадает с Благовещением, и вот 7 апреля Благовещение – обычно также рядом с Благовещением находится суббота Акафиста, как сегодня. Суббота, посвященная воспоминанию о том, как Матерь Божия защищала Константинополь, столицу Византийской империи, от нападения разных врагов, вплоть до русов, до наших предков. Извините, нападали на Константинополь, было. Но зато теперь сами греки, потомки ромеев, они уже как-то не очень вспоминают, да и Константинополь не их, а зато в России Акафист Божией Матери приобрел за последние 3 столетия огромную популярность. И, конечно, вот это почитание Матери Божией, оно тоже, несомненно, накладывает свой отпечаток тоже и на жизнь русского православного человека, и на жизнь всей страны. Входит идеал целомудрия. Тогда у нас еще в гостях, кроме Евгения Борисовича, Ева Корсакова, психолог, психотерапевт, и у нас в гостях Павел Аргентов, ну, в качестве физиолога и в то же время верующего христианина. Сочетание не столь частое, как хотелось бы. Но это как бы наши эксперты. А главное слово Евгению Борисовичу, напомню, Евгений Глушаков, мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Евгений Борисович, тогда, как бы вы сказали, ваша книга, в сущности, воспроизводит Библию, которая состоит из Танаха, как говорят иудеи, Ветхого Завета и Нового Завета. Вот 3 пьесы из дохристианской истории, 2 пьесы евангельской эпохи. На ваш взгляд, а в чем разница до Христа и евангельские рассказы? Есть разница или как?
Тут разница очень существенная. Потому что весь Ветхий мир, понимаете, весь Ветхозаветный мир жил напряженным ожиданием Мессии, жил напряженным ожиданием спасения, дарованного свыше Господом. И вот эта трагическая эпоха, когда человек еще этого спасения не видел, когда человек только страдал, мучился и не мог никоим образом ни исполнить закон, ни вообще существовать более или менее нормально. И вдруг, вот когда пришел Христос, вот наступило, значит, пришло слово истины. И вот совсем уже другие перспективы, светлые, лучезарные перспективы открылись перед человечеством, перед человеком, и спасение явилось. И достаточно стало только уверовать во Христа, и это спасение уже приходит к тебе, оно уже твое. и что еще надо человеку?
На ваш вопрос даю встречный вопрос. Ваша первая пьеса «История Руфи и ее невестки Ноэминь», которая, будучи нееврейкой, следует после смерти своего мужа за свекровью, следует на ее родину в Вифлеем. Так вот вопрос, что еще человеку нужно? Вы же сами своей пьесой даете ответ. Нужен кусок хлеба. Ради куска хлеба Руфь посылает свою невестку сперва подбирать колоски. Потом, вы меня извините, но вот я ставлю себя на место неверующего человека, который смотрит на Библию не то чтобы скептически, но бесстрастно. И вот ему рассказывают, как свекровь свою невестку говорит: «Иди в полночь на гумно к Воозу. Он там будет спать, он, наверное, будет разгорячен, значит, ты к нему укладывайся. Ну, там утром посмотрим, что будет». То есть из-за голода люди возвращаются на свою землю. Из-за голода и нужды идет к довольно пожилому мужчине, и вы в своей пьесе даже это акцентируете, что, в общем-то, любви-то нету. И там, ну, в конце пьесы вы вставляете, что вот от кого произошел Мессия и Спаситель. Но если мы возьмем библейский текст, там прежде всего вот эта вот довольно причудливая история того, для них это может быть норма, а сейчас вот так вот к постороннему человеку за кусок хлеба и возможность выжить, это этично, говорит Евгений Глушаков.
Да, я вам скажу, что, во-первых, Ноэминь, значит, не говорила Руфи, что он будет разгорячен. Она не говорила ему, что укладывайся. Она ему сказала: приподними в ногах у него и ляг. Она знала Воза, знала его как прекрасного, чистого, изумительного человека и была спокойна за судьбу своей невестки. И поэтому, когда, значит, она пошла, Воз к ней не притронулся, но он полюбил ее уже за то, что она не стала искать каких-то молодых, каких-то там богатых, а пришла к родственнику. Тогда очень ценилось, чтобы земля, которая закреплена была за каждым человеком, в данном случае за вдовой, она осталась именно среди родни. И вот это совершилось, и это, так сказать, все было чудно. И то, что это было чудесно, все и прекрасно говорит плод, который эта семья принесла. Уже через несколько поколений появился Давид. Это изумительные люди, чистые и благородные. Кстати, и из-за голода они покинули свой родной город, Вифлеем, а вернулись, потому что поняли, что из-за голода, из-за куска хлеба нельзя уходить из родного места, потому что там Ноэминь потеряла и мужа, и сыновей.
Говорил Евгений Глушаков. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Экологическая ситуация в российском массовом сознании. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 апреля. В гостях у «Радио Свобода» социолог Марина Иванова, главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов, а также представители российских экологических организаций. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Гость нашей сегодняшней передачи Евгений Глушаков. И речь идет о понимании места женщины. Вообще, мне немножечко неловко, почему я, собственно, пригласил, помимо прочего, Евангелину Корскую. Потому что вот Воос, ему было сильно за 50, и по тогдашним меркам он считался уже человеком не первой молодости, как и сейчас. И что мы, посидевшие, будем говорить на эти темы. А вот Еве я тогда, как человеку и верующему, и в то же время психологу, скажу: а вас не пугают эти библейские рассказы, где, ну, действительно, героини, а не потому героини, что они идут с точки зрения, еще раз скажу, этики, вот отправляться во вражеский стан, причем там рассказ начинается с того, что у нее траур, и она прерывает этот траур и идет в постель специально к вражескому военачальнику, чтобы спасти народ. Это же ведь, ну, действительно, какое-то такое, ну, героическое поведение. Но многие либо из нас, мужчин, захотели бы, чтобы наши жены после нашей смерти так себя вели. На ваш взгляд, вот эта библейская мораль, как она вам?
как она мне, но мне кажется, что вы совершенно правы, что в Библии описаны такие сюжеты для того, чтобы не показать исторические факты, да, а для того, чтобы показать какую-то мораль. Мне кажется, что сама суть морали не в этом, поэтому мы и сейчас мучаемся, как трактовать это. Почему она к нему пошла? Были ли у него до этого с ней хоть какие-то отношения? Почему она вот, ну, вот это вот, да, что легла в ноги, да, но может быть, это аллегория, что хотела прислуживать ему, а в итоге у них получились там какие-то интимные взаимоотношения. Вот я просто сейчас так это услышала. Мне кажется, что мы зря вот так вот напираем на то, что женщина через постель помогала каким-то образом и своему собственному становлению, и становлению мужчины как исторического какого-то персонажа. Мне кажется, что мы гипертрофируем это.
Ну, не мы, а я гипертрофирую, но мне хочется понять простую вещь. Церковные традиции, христианская традиция, восходящая, впрочем, к ветхозаветной эпохе, которая говорит, скажем, что перед боем солдат должен воздерживаться от всяких отношений интимных с женой, постом, временно, вот назарейский обет, временно, но воздержание. Или просто целомудрие. То есть, не выходит ли так, что вот эти вот страшные рассказы, как Олаферн или Аман, погибли из-за женщин, которые приняли именно такие меры, назовем это позиции ночной кукушки, которая дневную перекукует. Вот Аман, советник Артаксеркса, это дневная кукушка, уговорил истребить евреев, а Исфирь, ночная кукушка, уговорила отменить истребление. И не приводит ли это к тому, что, может быть, вот это воздержание для того, чтобы не подпасть под магию женщины и не стать женским рабом и сохранить свою драгоценную мужскую свободу, говорит Евгений Глушаков.
Так я думаю, что тут совсем все иначе получилось, потому что Иудив пошла на свой подвиг уже тогда, когда старейшины города Бетилуи уже согласились через 5 дней открыть ворота Бетилуи для страшных полчищ Навуходоносора, которые уничтожили бы все. И в первую очередь открылась бы дорога на страну Израиль. И в первую очередь пострадал бы храм, который только-только был восстановлен. А она, Иудив, чтобы спасти положение, чтобы за эти 5 дней, значит, переломить весь ход вот этого противостояния, значит, с армией ассирийцев, она пошла на это. И, так сказать, у нее было оружие, ее это удивительная, изумительная красота, равной которой никогда не было ни до, ни после. И своей красотой она сразила. Но когда она пришла и, значит, с головой Олаферна, она вот эту голову подняла и сказала: «Гнусного греха со мной не совершил Олаферн». Она чиста осталась. И она только потому, и, значит, смогла победить, что она перед этим постилась 40 недель. Ой, прошу прощения, 40 месяцев. 40 месяцев она постилась, жила на крыше в палатке. Никого не видела, никого не слышала. То есть она чиста была необыкновенно. И говорить, что она пошла в постель совершать свой подвиг. Нет, она была очень умна. И было сказано, когда ее видели ассирийцы, они говорили, значит, такая женщина у иудеев, такая женщина, значит, если у них надо всех мужчин уничтожить, потому что если хоть один останется в живых, он вокруг пальца обведет весь мир.
Спасибо, Евгений Борисович. Нет, ну, постель не постель, но женщина манипулирует своей красотой. Ее красота оказывается оружием.
Манипулирует — вот это неплохое слово, но оно в данном случае неточное. Неточное. Манипулирует — это когда, понимаете, вот эта игра идет, а тут шла борьба на выживание. Или Олаферн, потому что это была голова войска ассирийского, которого уничтожить, и все. И дальше все разбежались. Или Израиль. Выбор был очень жесткий, понимаете? И она чистоту сохранила и поразила врага.
Спасибо, говорил Евгений Глушаков. У нас звонок из Татарии. Нияз. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. А я бы хотел вот у вас, ну, уточнить. Ведь Аман, он же вроде не был иранцем, он был лугиянин, потомок лугиянина. А лугияне — это семитское племя, жившее рядом с евреями в Палестине. И второй вопрос. Вот смотрите, в основах социальной концепции сказано, что правовые основы сформировались еще у русской церкви, с арийских племен. Но позвольте, арийцы — это же индоиранцы, а не славяне. Что это за такое антинаучное утверждение?
Спасибо, Нияз. Про... Говорит Евгений Глушаков.
Да, значит, он в самом деле не был, и не был он, значит, ассирийцем, понимаете. Он был даже не... Он даже не был медианином. Всего 127 областей в это время находилось под рукой Артаксеркса. А он был македонянин. И, так сказать, в своем постановлении, значит, последнем, уже самым главным, Артаксеркс именно и сказал, что этот чуждый нашей крови человек, македонянин, он хотел наше царство сделать непроходимым, неудобно проходимым, он хотел наших друзей, евреев, уничтожить.
Да, говорил Евгений Борисович Глушаков, что до арийства и славянства, то мне кажется так, что полезно помнить, есть Адам и Ева, и все люди, населяющие землю, являются их потомками. В этом смысле мерится, кто когда пришел из Африки в Евразию и в Индию, дело, конечно, интересное, но я бы предложил этим заниматься паспортным столом, потому что нормальному человеку это должно быть довольно безразлично. Все мы потомки африканцев, хотим мы того или не хотим. Там было хорошо. Традиционно, напомню, про родину человечества Библия относила к Междуречью. Можно считать, что все оттуда. А все-таки, вот то, что сказал Евгений Борисович насчет борьбы за выживание. И ведь это действительно концепция очень популярная была в конце 19 века, в начале 20-го, что, собственно, любви нет, а есть война полов, в которой стороны друг против друга вооружаются. Женщины – косметика, мужчины – ну, не знаю, чем вооружаемся мужчины, но чем-то вооружаемся, потому что иногда одерживаем победы. Вот тогда я попросил бы Павла Аргентова это прокомментировать. На ваш взгляд, манипуляция, не манипуляция, но ведь часто очень грехи, в том числе сексуальные, оправдывают себя тем, что нету выбора. Не могу не изменить, не могу не согрешить. Речь идет о выживании, и ради выживания, допустим, там и инцест, и развод, и совращение. Но вот борьба за выживание, тогда вот эта сексуальная энергия, она получает оправдание, что при этом человек, насколько я понимаю, вообще единственное, ну, вы меня поправьте, из приматов, из таких вот высоких животных, высокого развития, у которого есть способность заниматься интимной жизнью круглый год.
Но способность, конечно, есть.
Есть. И при этом именно мы же эту способность ограничиваем. Даже больше, может быть, чем еду. Вот и пост, он регулирует не только кулинарное, диетическое поведение, но мы пытаемся все как-то вот обозначить свою веру и свой дух тем, что мы имеем. Вот ограничить себя там, где Господь, в общем-то, ограничений не ставит. На ваш взгляд, вот вы как верующий, вы как знаток физиологии. Как это соединяется? Можно, а почему-то вдруг появляется человеческое нельзя, хотя по физиологии можно.
Мне кажется, проблема человека, избалованного научным и техническим прогрессом, это я так страшно так говорю, очень консервативно, но тем не менее. Сейчас посмотрю, что из этой речи получится. Проблема вот нашего современного человека состоит в том, что мы чересчур много ищем инструмента в том, что нас окружает, и в нас самих. Мы воспринимаем друг друга как инструмент, ну, например, продолжения рода, если речь идет о мужчине и женщине. Мы воспринимаем женщину как инструмент, допустим, достижения определенного политического или религиозного статуса через какие-то определенные действия. Мы рассматриваем половую функцию и весь репродуктивный цикл в целом как инструмент для дальнейшего развития популяции. И мне кажется, мы постоянно пытаемся уйти от того, что даже является, наверное, не вопросом, а, наверное, ответом. Мы пытаемся уйти от того, что есть, собственно, человек, что это за существо такое. Ведь все-таки мы с вами больше, чем, пусть даже высшие, но приматы. Все-таки Дух Божий, наверное, ну, не напрасно поименован в Священном Писании, и, верю я, живет в каждом человеке. Вот давайте я начну вот так, а потом посмотрим, что выйдет.
Говорил Павел Аргентов. Евгений Борисович, а вы что скажете? Вот это вот ограничение, которое люди, верующие, сами на себя добровольно накладывают. До сих пор мы говорили скорее о том, как ради какой-то цели приступаете закон. Зачем эти ограничения?
Я думаю, что все зависит от человека, от его веры, от степени его утвержденности в этой вере. Вот как Павел говорит, апостол, пускай, значит, кто покрепче, кто посильнее, ест что угодно, а слабый питайся овощами. И вот если человек чувствует себя слабым, то, наверное, он должен быть очень осторожен и, значит, в вопросах, значит, половой жизни, и в вопросах питания, и в вопросах своей речи, и во многом. А человек, который посильнее, у него уже это все, очевидно, не столь уже страшно для него, и он везде сохранит свою и веру, и свою чистоту, и свою верность Богу.
Говорил Евгений Глушаков, Павел Аргентов.
Вы знаете, тут мы неизбежно соприкоснемся с такой вещью, как нормальность половой функции вообще, нормальность супружеской жизни в супружеских отношениях. Дело в том, что вопросы аскезы, вопросы постного воздержания или чего-то там еще, рано или поздно встают. Сам апостол Павел касался, предписывая какие-то вещи относительно супружеской жизни, и тем не менее даже он не настаивал на строгом воздержании, упирая именно на согласие между супругами. И все-таки согласие, мне кажется, в данном случае более важно, чем любая разрепродуктивная функция.
Говорил Павел Аргентов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода». Наша программа «С христианской точки зрения» сегодня посвящена женщине. Ну, видимо, и мужчинам тоже у нас так передача разворачивается.
А мне кажется, что вы вообще сейчас говорите о нас, о женщинах. Я сижу так, знаете, очень хочется сказать, мальчики, вернемся.
Тогда мы сейчас прервемся на краткую сводку новостей и продолжим, дав слово Еве.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Борис Немцов потребовал отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с грубыми, как пишет Немцов, нарушениями закона в ходе кампании по выборам мэра Сочи. В открытом письме президенту России Дмитрию Медведеву, опубликованном сайтом ЕЖ.ру, кандидат в мэры Сочи, оппозиционный политик Борис Немцов, говорит о незаконном аресте тиража его агитационных материалов, а также о том, что все сочинские телеканалы и радиостанции отказываются освещать выборы. В центре Москвы несколько сот активистов КПРФ провели митинг протеста против антикризисной политики правительства. На митинге выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который отметил, что кризис продолжает усугубляться и подверг жесткой критике работу правительства. Лидеры стран НАТО проводят в Страсбурге юбилейную сессию, приуроченную к 60-й годовщине основания Североатлантического союза. Президент Франции Николя Саркози объявил собравшимся о том, что его страна возвращается в военную организацию НАТО. Президент США Барак Обама приветствовал вступление в Союз Албании и Хорватии. В Страсбурге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, пытавшихся прорваться в центр города, где проходит саммит НАТО. Часть манифестантов уже находится в центре Страсбурга и планирует в конце дня провести антикапиталистическую и антивоенную демонстрацию. Столица Чешской Республики Прага готовится к визиту президента США Барака Обамы. В городе принимаются повышенные меры безопасности. Обама прибудет в чешскую столицу сегодня вечером.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную Библии и ее взгляду на женщин и мужчин, прежде всего на женщин. У нас звонок из Сергиева Посада. Роман, добрый вечер, спасибо, что подождали.
Добрый вечер, отец Яков и ваши гости также. Вот у меня такой вопрос к вам возник. Вот вчера по Свободе вы, подразумевая иерархию Русской Православной Церкви, сказали, вот дословно привожу ваши слова, тот, кто ничего не может производить, производит слова. А вот как это вот ваши слова совместить вот с Библией, с Евангелием? И вот еще такой вопрос. Еще такой вопрос у меня. Вот 9 января этого года, вот по Свободе, в 23:00, я точно помню, Андрей Дементьев, такой вот известный бывший корреспондент в Израиле, бывший редактор «Юности», назвал арабскую нацию в Палестине низшей, неполноценной, необразованной толпой
подлогов. Вопрос ясен. Роман, на второй вопрос это надо спрашивать Дементьева, потому что я тут ни при чем. Я еще раз напоминаю, все это Адама и Евы, и Дементьев, и Арафат, и кто угодно. И тут низших и высших, простите, откуда нам взяться-то? Вот, все низшие. Мне кажется, так. Значит, что до первого вопроса, то это мысль известного святого Галена Безансона, который подчеркивал, что плановая социалистическая экономика, проигрывая соревнования по производству материальных каких-то функций, она начинает компенсировать это пропагандой, производит слова. То есть не можем сделать хороший чугун, начинаем производить рекламу нашего чугуна. То есть советское, значит, отличное от несоветского. Но этим грешили не только социалисты в сфере экономики, но и социалисты в сфере духа, которые пытались так все обобществить, что произвести церковь как союз свободных, верующих, ответственных людей не получается. Тогда начинают печатать глянцевые журналы, в которых рассказывается о том, какая же церковь союз свободных, ответственных людей. Но это только журналы, а свободы и ответственности не торопится ни дать, ни взять. Возвращаясь к теме передачи, к вопросу о свободе ответственности. Евангелина, вы что-то говорили нам, мальчики. Что вы хотели сказать?
Да хотела я вам сказать, что так или иначе все-таки... я скажу свою точку зрения. Женщина делает мужчину. Женщина делает мужчину мужчиной в том числе. Есть множество там исторических примеров и так далее и тому подобное. Без нас вы никуда. А то, что в Библии уделено процентном соотношении женщинам намного меньше места, нежели мужчинам, так это только из-за того, что вы любите быть героями, так будьте ими.
То есть вы не разделяете веру в протоколы сионских мудрецов? Вы считаете, что всем заправляет конспиративно?
Нет.
Жена Андропова еврейка, жена Брежнева еврейка, жена Сахарова еврейка, и они тайно правили своим мужем.
Отец Яков, чуть-чуть перефразировали. Я не говорю, что заправляют. Я говорю, что мы помогаем, и с большой радостью. Нам нравится быть при ком-то, но в то же время нам нравится быть при ком-то полезным.
А, говорит Евгений Глушаков.
Так, я понятие полностью согласен как раз-таки с Евангелиной, но в каком смысле? Вот женщины делают мужчин. Именно в первую очередь, в тот самый момент, когда еще мужчины в животике находятся у женщины. И во-вторых, когда они у них на руках. Но в какой-то момент мужчина, когда он становится мужчиной, он, когда он на себя берет уже, так сказать, заботы о человечестве, о стране, о семье своей, когда он берет это сам на себя уже миссию, понимаете, значит, несение Божьего Слова, которое поручено ему нести, женщина по тому же самому апостолу Павлу. Павла в церкви должна молчать.
Евгений Борисович, я прошу прощения, ваша четвертая пьеса, извините, Анна Пророчица, да и многие библейские ветхозаветные женщины, уж они не молчали, уж они-то, извините, говорили.
А они не в церкви говорили-то, они перед храмом говорили.
Нет, потому что их туда не
пускали. Анна Пророчица говорила перед храмом, и, значит, это в храм не допускались они.
Хорошо, говорит Павел Аргентов.
Евгений Борисович замечательный дал повод поразмышлять. И Евгений Борисович, так получилось, что на прошедшей неделе не первый дал мне этот повод размышлять, а чуть раньше я проводил беседу вообще по книге Иова среди своих друзей. И снова и снова и снова натыкаюсь на одну очень интересную вещь. Люди начинают путать то, что они делают, с тем, что они порождают. Люди начинают путать инструмент с естественным процессом. Это очень типичная ошибка.
Конкретнее.
Ну, мы начали разговор с посылки о том, что женщина делает мужчину. Тут же в качестве метафоры был привлечен мужчина, находящийся в животике. Простите, это не изготовление, это не делание, это порождение. Мы пытаемся иногда описать природу доступными нам творческими метафорами, но не всегда они правильны.
То есть Авраам родил Исаака, а Сарра оказывается где-то вообще бесплатное приложение?
Нет, нет. Дело в том, что, наверное, просто кто-то из друзей Авраама мужеского пола писал данный текст.
Ну, понятно, что не Сарра.
Мои аплодисменты.
Да, но тогда извините, я даю справку, потому что вот это правило, не записанное в канонах о супружеском воздержании во время поста, основанное на словах апостола Павла и основанное на интуитивном ощущении, может быть, мужском, тут Евангелина пусть даст справку, но на мужском уровне, я думаю, интуитивно такое есть, что хорошо бы постом от этого дела воздерживаться. Исторически оно возникло у язычников, оно есть далеко за пределами и иудаизма, и христианства. И оно стоит на брезгливом отношении ко многим проявлениям человечности, женской, как к чему-то нечистому. Прежде всего, кровь. Поскольку внешне понять, когда у женщины месячные нельзя, то в храм ее нельзя пускать никогда, потому что если налицо кровотечение, то это оскверняет храм. В сегодняшней жизни православной такое языческое отношение к крови, к семени, оно уже умерло. Я считаю, что это неплохо. Но оно переосмыслено по-другому. Ему придан психологический аспект, что супружеские отношения, они вот так вот, значит, выбивают из колеи, что просто, ну, как можно после этого молиться? Хотя можно поставить вопрос по-другому. Как раз воздержание скорее выбивает из колеи, и каждый раз с начала Великого Поста, даже если человек холостяк и только там сосисок не ест, и то начинаются проблемы, потому что ломается. Евангелина, что вы скажете?
Ну, поддерживаю, конечно же, когда ты добровольно говоришь себе, что 40 дней ты будешь заниматься воздержанием, но с ним, пожалуйста, говоришь, что я буду воздерживаться. Ты же говоришь сам себе, от чего ты будешь воздерживаться, и так иначе, ну, наверное, физиолог сейчас подтвердит, больше, наверное, хочется, когда себя самоограничиваешь. А если ты не придаешь этому значение как ограничению, то нет. А вообще, на самом деле, про сексуальные взаимоотношения в паре, я не вижу в них ничего грязного. И если два любящих человека, живущих семьей, занимаются этим во время поста, не во время поста, это скорее то самое единение двух людей, но ни в коем случае не что-то другое.
Вопрос не в грязи. Картошку тоже, если хорошо помыть, абсолютно чистая. Тем не менее, не всегда ее, видимо, можно есть. Или мясо. Но вопрос в другом. Совместимость этого с молитвой, с богообщением. Потому что вот здесь эмоциональная наша жизнь часто нам мешает молиться. Даже то, что там на работе выговор занесли.
Можно скажу с женской точки зрения?
Да.
Но говорят же, к Богу стоит обращаться не тогда, когда плохо, а просто с Богом нужно разговаривать. Так вот, женщине, когда хорошо, и в том числе ей хорошо в сексуальном плане, она с большей радостью поблагодарит за это и Бога, за то, что у нее есть такая семья, такой любимый мужчина, что у нее все хорошо, что в душе комфортно, и посвятит свои молитвы действительно, ну, если можно сказать, то на дело.
Говорила Евангелина Корсакова, слово Евгению Глушакову.
Нет, вот я думаю, что всяческое воздержание, именно физическое, оно затем нужно, вот в пору поста, чтобы человек как бы внутренне, эмоционально притих, чтобы в нем не бурлила кровь. Потому что когда вот эта сексуальная жизнь идет, она вообще-то очень сильно взбадривает человека, значит, будоражит в нем, просыпаются, в общем-то, эмоции будь-будь гуляют. И поэтому вот это важно, чтобы человек смирился, притих, и тогда он в этой тишине услышит и боль другого человека, и голос Бога услышит, и себя расслышит внутри себя, что в нем есть. Что в нем есть, понимаете? И вот я только хотел еще заметить насчет Авраама. Почему говорят, Авраам родил Исаака? Они говорят, Сара родила Исаака. Потому что Господь Бог не Саре сказал, а Аврааму, что в семени твоем благословятся все народы. И поэтому важно вот именно вот эта линия семени Авраама, как она продолжалась, понимаете? И не только в Исааке, но и в Измаиле, который, значит был рожден от наложницы Агари, тоже благословилось, 12 царей от него произошло, понимаете? Вот почему Авраам именно родил Исаака.
Говорил Евгений Глушаков, слово Павлу Аргентову.
В биологической номенклатуре есть такая давняя традиция, как рассказывал мне профессор, который преподавал мне вот в свое время филогению. Нету, говорил профессор, такого вида, как кошка домашняя, корова домашняя, коза домашняя. Есть следующие виды. Кот домашний, пес домашний, конь домашний, бык домашний. Традиционно в культуре, которой все-таки доминировали мужчины именно в социокультурном плане, сложилась такая традиция воспринимать мужское начало как основное и движущее. Мы с вами все-таки избалованы научным прогрессом, я уже говорил это, еще раз скажу, настолько, что предполагаем, как будто всегда было известно изначальное биологическое равенство полов и биологическое равенство особей. Тем не менее, ну, всего каких-то там 150 лет назад совершенно нормальным было воззрение на то, что мужчина является двигателем жизни, и семя, которое дает мужчина, является единственным жизнерождающим, как бы, началом, а женщина есть, ну, всего-навсего сосуд, хороший такой теплый мягкий инкубатор, который выносит плод, произведет его, ну, а потом будет еще и нянчить, эдакая биомашина. Все-таки, с точки зрения биологии, нету кота домашнего versus кошки домашней, то есть супротив кошки домашней. Нету коровы домашней супротив быка домашнего. Есть все-таки, уж простите меня за такой низкий сленг, есть все-таки такое понятие, как биологический вид, в котором особи разнополые, в котором диморфные вот, половые особи являются, в общем-то, частью единого целого, которого, в общем-то, и не разломишь, и не разорвешь.
То есть, я прошу прощения, вы просто цитируете Евангелие, что будут двое – одна плоть. То есть, что это соответствует биологии.
Я цитирую учебник биологии.
А, значит, здесь хорошо, Священное Писание совпадает с учебником биологии, говорит Евгений Глушаков.
Да, да, но мне непонятно, почему биолог пользуется такими словами, как инструмент, инкубатор. Вся эта техника, мало того, что она нам не дает спокойно жить, что она давит нас на всех перекрестках, она еще проникает в определение человека. Человек уже становится мало отличим от робота.
Евгений Борисович, я думаю, что здесь Павел говорил достаточно иронично, и за Павлом, конечно, инкубаторы не гоняются.
Скорее, не только он.
Я вам скажу, это из святых отцов. Это из святых отцов. Это сформировалось в святоотеческом богословии. Туда это пришло, конечно, не из Писания, а извне. Традиция, по которой первородный грех передается в момент полового совокупления именно таким вот физическим способом. Это не общая позиция, но вот на Западе она возобладала, и при которой главная цель брака – это размножение. Тогда, собственно, вообще вопрос стоит очень просто. Что значит воздержание постом? Вообще воздержание, там, может быть, раз в год, если вы решили иметь ребенка, но понятно, что сегодня, хоть на Западе, хоть на Востоке, мало кто из христиан это одобряет. Евангелина, опять вопрос как к эксперту, ну и как к женщине тоже, конечно. Вот то, что говорил Евгений Борисович, что воздержание необходимо именно для того, чтобы утешить. Это, мне кажется, я скорее соглашусь, но, на ваш взгляд, это не... Вы скажете, что это мужская
такая
вещь?
Утишить, да. Но это же все зависит от психотипа. Если меня ограничивать, я в кавычках буйный буду, потому что я ярко выраженный холерик, и меня нельзя ограничивать. А может быть, человека с не такой подвижной психикой как раз то самое какое-то ограничение, пусть внутреннее, да, которое он сам себе создает, оно приводит в какой-то баланс.
Евангелие, можно я так спрошу? Потому что, по-моему, все мужчины в каком-то смысле относятся к одному психотипу. Человек властвующий. Тогда, может быть, вот это правило, которое изобрели мужчины, это тоже полезно помнить, о воздержании во время поста, оно соотносится с просьбой, с прошением молитвы Ефрема Сирина о том, что Господи Духа праздностью ныне любоначале. Потому что здесь речь не идет о том, что женщина гнусна или любовь гнусна, а о том, что слишком часто мужчина манипулирует женщиной. Евгений Борисович, вы поймите, ведь не у святых отцов, а в повседневной жизни сплошь и рядом мужик манипулирует женщиной, пользуясь тем, что у него больше зарплата, он кэш-машин, он производит деньги, он кормилец, без меня ты пропадешь и так далее. И в сущности, поэтому я боюсь, в России об этом говорят редко, но если есть совесть, надо сказать, в порядке покаяния великим постом, очень часто не постом идут нормальные супружеские интимные жизни, а на самом деле вообще многих-то надо бы и православных, и неправославных мужчин судить за изнасилование собственной жены, потому что внутри освященного церковного брака манипулирует и насилует другого человека, даже этого причем не замечая. На исповеди об этом не будут говорить, нету представления. Евангелина, на ваш взгляд.
Но это же межличностные взаимоотношения. Не мужчина манипулирует женщинами, а это происходит в двустороннем порядке. Все зависит от личности, которая так или иначе реагирует на это и тоже входит в процесс манипуляции. В паре в любом случае два человека манипулируют друг другом. Это вот, ну вот, ну, ну это априори так, вот, вот даже вот прям точка после этого. А по поводу того, что женщина бывает изнасилована мужчиной, вы знаете, женщины могут так морально изнасиловать мужчину, что то, что вы сейчас называете, может встать на один уровень.
О, ну это просто покаяние, я считаю, со стороны женской части человечества. Евгений Глушаков.
Я думаю, что не только там, значит, мужчина женщиной манипулирует, женщина мужчиной. Это повсеместно, повсеместно все люди в общении, так и норовят чужую волю попряжать и дать себе волю, понимаете? Но этому всему ставит Евангелие, Христос ставит предел. Не делай другому того, чего себе не желаешь. И все манипуляции тут должны оборваться в один момент, если ты не хочешь, чтобы тобой манипулировали. Но... А вот насчет того холериков и прочих, я скажу, сангвиников, вот у нас имеются четыре Евангелия. И все они написаны, написаны почему-то не для холериков, сангвиников, флегматиков, и вот это меланхоликов, могли бы так они быть подразделены. Но каждое для всех, понимаете? И тут нельзя себе делать никаких скидок. Я, дескать, псих ненормальный, у меня справка, я могу все делать, что хочу. Нет, 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 нет. Если Дух Божий, стяжайте Дух Божий выше всех этих самых темпераментов ваших. Свой темперамент смирите, какой бы он у вас ни был. Смирите его.
Говорил Евгений Глушаков. Я напоминаю, что у евангелистов четыре символа очень разных. Я бы даже сказал, что можно, наверное, четыре Евангелия растасовать по четырем темпераментам.
Все можно, но это будет натяжка.
Да почему? И Марка это точно для холериков.
Лука. Поддерживаю.
Вот, видите, как это далее. Просто.
Конечно.
Очень просто. Они
потому что каждый
разные.
Находит в библейском писании свое.
Знаете почему? Потому что мы не только привыкли манипулировать друг другом. Самым объектом агрессивной манипуляции является Евангелие и Ветхий Завет. Так манипулируют. Всякая конфессия под себя его подложит и всякое истолкует так, как будет выгодно.
Говорил Евгений Глушаков. Что конфессия, Евгений Борисович? Давеча Татьяна Викторовна Краснова очень остроумно заметила, что Евангелие, как метеорит, который вторгся в землю, в человечество, и вот этим метеоритом начинает придавливать квашеную капусту. Капуста появляется, получается, очень ничего, но метеорит все-таки не для этого вторгся в человеческую жизнь. У нас звонок из Москвы, Людмила. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер всем. Вы знаете, всем, конечно, очень даже трепещущая. Я в свое время в журнале «Наука и жизнь» прочитала одну вещь, что есть племена и племя великого народа, Бога избранного, где закон гласит, всякое встречное, даже если незнакомое, отдайся мужчине, коли он тебя возжелал. И потом там пишут объяснение, что как раз вот то все, о чем вы говорили, мужское семя ставит с того угла. Нельзя его куда-то там в сторону от рожать детей. А у нас кругом воздержание. А когда же это христиане-то будут рожать? Они вот, то по больницам валяются, то не видятся. То кто-то на лечение в отпуск уехал.
Спасибо, Людмила, говорит Павел Аргентов. отец двоих детей, на всякий случай. К вопросу о том, когда будут рожать Христе.
О судьба биолога. Вот посмотрите. Популяционная динамика против супружеской жизни. Что еще? Физиологическая функция против супружеской жизни. Воздержание против супружеской жизни и, в конечном итоге, некий инструмент против опять какой-то жизни. И мне кажется, сама вот эта риторика, к которой мы прибегаем, она, в общем-то, сводится к изначальной вилке, на которую мы сейчас, мне кажется, выходим. Это замечательный трамплин, уже наконец говорить об этом. Мы выходим на классическую дилемму власти против любви. Человек стремится, опять же, вот мы, имея столько техники, имея столько научного и познавательного, онтологического, какого угодно логического инструментария, мы начинаем думать обо всем как о нечто, чем мы можем манипулировать, чем-то, чем мы можем манипулировать, но ведь это язык власти. Мы начинаем разговаривать о второстепенности женщины, говоря языком власти. Мы говорим о манипуляции женщины-мужчины, мужчины-женщины на языке власти. Но, может быть, все-таки главное слово на букву «Л», к которому Иисус постоянно склонял своих учеников, возможно, в этом что-то есть?
Говорил Павел Аргентов, слово Евгению Глушакову.
Да я думаю, что это вопль, когда же рожать, если в течение там 40 дней запрещено... Ну, это, конечно...
Постных дней намного больше.
Да, так сказать, значит, дней-то у вас остается будь-будь сколько. То есть простор большой.
Мне кажется,
вот я скажу, значит, как, значит, у меня вот получилось, что все мои, значит, дети, а их, значит, у меня в семье, значит, три сестры и дядя Ваня, то есть четверо ребят, младший Ваня, сын, они все родились, значит, в декабре. То есть где-то они и были зачаты.
Евгений
вот
Иванович,
именно в эту пору. И понимаете, то есть нету в этом никакого греха. Но, так сказать, как говорил Павел, все мне позволено, но не все полезно. Поэтому каждый присматривайся к себе, каждый к себе прислушивайся и смотри, как через пост пройти, как через жизнь пройти. И выбирай мудрый узкий путь.
Говорил Евгений Глушаков. Для справки, есть замечательное исследование, статья по древнерусским летописям, извините, по одной, собственно, «Повесть временных лет», 11-12 века, дата рождения князей. Они у многих князей известны, и исследовательница отняла по 9 месяцев, и получилось, что больше половины русских князей зачаты обязательно именно Великим постом, потому что дата Великих постов, естественно, установить тоже нетрудно. Так что вот это вот представление о том, что Великим постом, если будет зачат ребенок, то это будет какой-то антихрист и страшный грешник, это, конечно, еще одно языческое суеверие, которых так много, к сожалению, сегодня с возрождением церковной жизни, где преизобилует благодать, преизобилует и суеверие. Но вот Евгений Борисович говорил, наблюдайте за собой. А я его тогда все-таки спрошу. Вот когда принимаются такие решения, муж и жена, а за кем больше стоит наблюдать? За собой, а может быть, все-таки и за желанием и состоянием любимого человека?
Решения какие?
Ну, а воздержание, молитвы, там не есть этим постом картошку и огурцы, или есть...
Но это же решение, если это семья, это принимается вместе, это решение. А дальше, если принимается, и это действительно какие-то ограничения на какой-то определенный срок, нужны поддерживающие меры, поддерживающие друг друга. Тогда это действительно семья.
Ну-ка, поддерживающие, что такое?
Поддерживающие меры, но, допустим...
Огласите весь список, а то постом очень трудно.
Нет, ну я для примера, да, если во время поста вы заболеваете там каким-то заболеванием, что вам... нужно все-таки употреблять, допустим, в пищу, мы сейчас про это, да, поговорим, какие-то продукты, которые нельзя употреблять на самом деле в пост.
Сосиски,
и, да. Ну, например, сосиски. И вы сами себе говорите, нет, я не буду, ну как же, вот это же пост, я же вот должен, вот у меня сейчас, я молитвами... Ваша супруга, так или иначе, положит вам сосисочку на тарелочку и скажет, на здоровье.
Это будет соевое мясо. Хорошо. Я тогда позволю себе в заключение, наверное, сказать так, что любой пост – это что, собственно, такое? Человек старается питаться не так, как обычно. Вот он начинает, перестает есть мясо. Нам сегодня трудно понять, что мясо было большой редкостью в древнем мире, да еще и 150 лет назад на столе у русского крестьянина оно водилось достаточно редко. И уж во всяком случае мясо не давали одной категории населения. Мясо не давали старикам. Потому что они уже не работники, а кусок мяса кладут прежде всего мужику, чтобы работал. Поэтому любой пост – это своего рода искусственное состаривание самого себя. Какой в этом смысл? А как в фантастике, которая описывает путешествие во времени, заскочить в собственную старость? Ведь дело в том, что и у любого человеческого аппетита, сексуального, кулинарного, есть одна особенность. Что есть человек, как спрашивает Писание? Человек есть, извините, химический раствор на двух ногах. И этот раствор потихонечку загнивает и умирает. Вся наша жизнь, как правильно сказал Фридрих Энгельс, это он сказал правильно. Первый шаг человека есть путь к смерти. Вот пост и есть попытка заглянуть в собственную смерть, как бы спуститься в могилу, понюхать мать сырую землю и подумать, вот пройдет 40 лет, мы с женой будем любить друг друга, если уже не будет всей этой гармоники, будем любить или нет? Я буду любить Бога без сосиски, или мне обязательно нужно с сосиской, чтобы я веровал в Бога? И тогда проявляется вот это значение поста. Можно. Поэтому всем счастливого поста. Программа «Радио Свобода» заканчивается.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Значительно увеличивается план призыва военной службы.
Правительство, которое вы возглавляете, должно приложить
около
большие усилия.
Около 4 тысяч демонстрантов собрались в Лондонском
сити. Политической, а не правовой, назвал такую позицию депутатского
корпуса. 15 человек вышли с плакатами «Держитесь, лев».
Установлено, что смерть предположительно наступила в результате отравления неизвестного.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11735, 11880, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».